Amperfect.
Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Анна Семироль. Одержизнь. Вторая книга трилогии Азиль. Глава первая. Цифры. К концу четвертой пары силы остаются лишь на то, чтобы следить за передвижением полосы света над покрытой формулами доской. Когда апрельское солнце дотянется из окна до вентиляционной решетки на противоположной стене, ненавистная лекция по математике закончится, и целых 4 дня можно будет не думать о дробях, неизвестных, степенях и извлечении корней. Худенький светловолосый подросток на заднем ряду у окна прикладывается правой щекой к нагретой солнцем парте. Прищурившись, он смотрит, как в пыльное стекло бьется пчела. Насекомое недовольно жужжит, настырно раз за разом ударяясь о незримое препятствие. Лапки пчелы покрыты пыльцой, и кажется, что она одета в золотистые теплые чулки. И где-то в улье ее ждут с добычей. Паренек неслышно сползает со скамьи в проход между партой и стеной, с опаской косится на пожилого лысоватого профессора у доски. Тот настолько увлеченно повествует о величии цифр и красоте формул, что не обращает на студентов никакого внимания. Крадучись, парень добирается до окна, сдвигает раму в сторону, выпуская пчелу на волю. Под звуки улицы в аудиторию врывается свежий ветер, взметая листки серой бумаги на партах под оживленные возгласы студентов. «Месье Байер!» — восклицает профессор. Подросток неохотно отворачивается от окна, улыбается, разводит руками. «Простите, месье Сент-Арно, пчела».
«Это важнее математики, месье Байер!»
В надтреснутом голосе звучит раздражение. «Для пчелы — да», — со всей прямотой и честностью отвечает светловолосый парень и опускает раму. Следующая реплика профессора тонет в дружном смехе, и ученый муж сердито машет рукой в сторону нарушителя спокойствия, стряхивая с рукава облако меловой пыли. Вскоре в аудитории воцаряется тишина, и лектор возвращается к теме занятия. Подросток садится на свое место, вздыхает и делает вид, что внимательно слушает. Но сосредоточиться на математике не удается. Он думает о том, какое невезение разозлить профессора в день визита куратора. «Будто у меня и без этого мало неприятностей», — хмуро размышляет он, подпирая ладонью левую щеку. Сент-Арно наверняка снова заладит о неуважении будущего советника к старшим, о том, что университет даром тратит на меня время, а я занимаю чужое место. Солнце кажется по-летнему горячим. Под его лучами утихает простреливающая боль там, где покрывают левую щеку шрамы от ожогов, от внешнего угла глаза к углу рта и оттуда к шее и плечу. Надо было слушаться сестру и не болтаться в феврале без шапки. Тогда бы не застудился, и ухо бы не пришлось лечить, и шрама бы не дергала так долго. Ничего, ободрится мальчишка. Прогреюсь на солнышке, и все уйдет, как весенняя грязь с улиц. Так было уже, когда мы в море в непогоду выходили. Просто нужно тепло. Клонит в сон. Хочется поджать ноги, обнять себя за плечи и хоть немного подремать. Вернуться туда, где море, шаткая палуба проныры и строгий взгляд серых глаз Акимида Рэка. Грифель в испачканных мелом пальцах медленно выводит на серой бумаге 27-е, 07-го, 69-го. Подросток шевелит губами, считая про себя, и через 2 минуты пишет рядом с первой записью 271-й день. Обводит несколько раз, смотрит на цифры так, будто ждет от них чего-то.
«Задание к следующей паре списываем с доски», — повышает голос профессор. «Не забываем, что через 2 недели проверочная работа. Кто записал задание, может быть свободен».
Лекторий наполняется гомоном, шуршанием 4 десятка грифелей по бумаге, шарканьем ног. Студенты торопятся переписать с доски уравнения, наскоро сметают со столов вещи, переговариваются. Светловолосый подросток с задней парты бережно складывает в четверо исписанный листок, прячет в пластиковый чехол грифель, закидывает на плечо старенький акриловый свитер и спускается по ступенькам лектория к выходу.
«Жиль, тебя подвезти домой?»
— окликает его 18-летний Кристиан Миньер. Жиль качает головой и добавляет: «Спасибо, я сам». Кристиан ему неприятен. Внешне все хорошо. Симпатичный улыбчивый крепыш с коротко стриженными модным дыбариком темными волосами. Не вызывает доверия его стремление помочь, подвести, подсказать на проверочной работе. Есть в поведении сына бывшего советника что-то неискреннее. Жиль это чует. Читает в хитрых насмешливых глазах молодого миньера. Когда 2 года проживешь на улице, начинаешь считывать людей без труда.
«Поехали с нами, быстрее доберешься», —
настаивает Кристиан, широко улыбаясь. Так улыбался и Рене Клермон в те моменты, когда рядом была Акими. Улыбка для особых случаев, чтобы все присутствующие видели. От таких улыбок Жиля тошнило. Или хотелось стать слепым.
«Поторчи-ка за дверью, малыш. У нас с Акими разговор минут на 10».
И улыбка. Та самая сладкая, любезная, сочащаяся ложью. Жиль щиплет себя за руку, прерывая воспоминания. Мимо проходят студенты, покидая лекторий. Миньера уже подхватывает под руку одна из его подружек со 2-го круга, тянет за собой. Хохочет наигранно, что-то рассказывает. Кто-то легонько дергает Жиля за волосы, заплетенные в косу. Ему даже оборачиваться не надо, чтобы знать, кто это. Лили Ру. Миловидная курносая брюнетка с густыми волосами и мелкими острыми зубками. Считает, что косичка Жиля Байера приносит счастье, и все норовит за нее подержаться. Он сперва сердился и шарахался, но постепенно привык. Лили безобидна и считает Жиля чем-то вроде забавной игрушки.
«Мне сегодня нужна удача», — сообщает она неловко краснея. «Андрей ведет меня послушать скрипку. Представляешь, настоящую скрипку».
Жиль не представляет, но раз Лили так нужно... Он вежливо пожимает плечами, улыбается. Девушка подмигивает ему и уносится за стайкой подруг. Жиль провожает их взглядом, улыбка медленно гаснет на губах.
«Месье Байер?»
«Ну да, конечно. Лектор Сент-Арно — худшее, что есть для Жиля в университете». «Сейчас попросит остаться», — вздыхает студент про себя.
«Думаю, ваш куратор уже прибыл»,
— медленно, словно по привычке диктуя лекцию, произносит профессор.
«Прошу вас пройти за мной в кабинет декана».
Поникнув головой, юноша послушно плетется за месье Сент-Арно по коридору, то и дело натыкаясь на студентов.
«Э, глаза потерял! Смотри, куда прешь! Осторожно!» —
несется то справа, то слева. «Можно было бы удрать. Вполне. Казалось бы, никто не держит. Беги себе, Жиль. Двери в конце коридора открыты. И к морю на обшарпанном красном геробусе. Или... 271. Тихо шепчет Жиль и переступает порог кабинета декана. Ему не впервой бывать здесь, но он всякий раз благоговеет перед обилием книг в шкафах за стеклянными дверцами. Их несколько сотен, стоящих плотно корешок к корешку, в потертых и потускневших от времени переплетах, едва ощутимо пахнущих, будящих воспоминания о доме. Голова кружится, если вдуматься, сколько знаний хранят эти книги. А если это еще и истории? «Когда-нибудь решусь», — думает Жиль, скользя взглядом по книжным шкафам. «Пойду и посмотрю, о чем эти книги. Не может быть, чтобы это были только учебники. Столько наук в мире не наберется». Деликатное покашливание заставляет подростка оторваться от созерцания библиотеки и торопливо поздороваться с сидящим за столом деканом.